Здравствуйте.
В эфире подкаст «На молодежной волне».
В студии «Юные журналисты». Я Грант Баграмян и моя соведущая Элина Мерц.
Сегодня наш разговор о современной космонавтике, о ее достижениях, исследованиях и перспективах развития. У нас в гостях герой Российской Федерации, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
Итак, давайте сразу начнем. Наш первый вопрос. Кто выбирает профессию космонавта? Или, может быть, она сама находит нужных людей?
Сложный вопрос. Я думаю, человек думает, что он сам выбирает профессию. Он так думает, и когда идет к ней, он говорит, вот как я хорошо, я выбрал. Вот. А когда он становится взрослым, он понимает, что это, наверное, была судьба. Ну, наверное, много вот зависит от человека. Если вот он хочет этого, то он и идет по этой дорожке.
А какие бы вы отметили самые значимые достижения российской космонавтики за все время?
Ну, я бы так сказал, что очень здорово то, что мы запустили и первый спутник, и первого человека. Это такое, все-таки мы этим открыли космическую эру. Космическую эру не для нашей страны, не для Америки, там, для кого-то, а для всей человеческой цивилизации. И теперь все люди, которые будут там жить дальше, и сейчас, и после нас, как они, вот сейчас мы говорим, о, это было до космической эры. То есть это было до 57-го года. А кто открыл космическую эру? Советский Союз. Вот так запустили. Вот это значимое, наверное. А потом, а дальше началась работа по тому, что мы должны делать в космосе. Мы должны были узнать, а можем ли мы там что-то делать, первые полеты. Вот. А потом стали изучать. Мы, люди, поняли, что мы в космос уже вступили, и мы уже тут не уйдем. И нам надо научиться там жить. И начали вот изучать и космическое пространство, и человека, как это совместить условия космического полета со здоровьем человека и так далее. И здесь это наши достижения, ну, я имею в виду нашей страны, они тоже, наверное, это самые лучшие, самые большие достижения. То, что мы поняли, мы первыми, наша страна поняла, что нужно, как влияет космос на человека, что нужно делать, чтобы человек остался жив после полета и был вообще работоспособен. Вот. И мы первыми сказали, что человек может в невесомости прожить 2 года, и врачи гарантируют, что он после этих 2 лет вернется на Землю, то есть в условиях земной гравитации, и он останется здоровым. А что такое 2 года? 2 года – это по продолжительности полет на Марс и обратно. То есть фактически это наше достижение, нашей страны, что мы вот человечеству показали. Человек готов к такому полету. Теперь слово за инженерами, кто там будет делать. Вот это наши достижения. Я думаю, они немаловажные.
А можете сказать, в каких актуальных исследованиях сейчас участвует Роскосмос?
А я бы вот вопрос актуальные исследования. Вот все исследования, которые проводятся, они на самом вот те, которые проводятся на людьми на борту, там сейчас Международной космической станции, они все актуальны. Что бы мы ни взяли. Но главное здесь представить себе объем вот этих исследований.
Тогда, может быть, наиболее масштабные.
Очень масштабное исследование продолжается. Это исследование организма человека. Потому что, как назло, техника медицинская совершенствуется. Если раньше там можно было только, допустим, микроскоп, только клетку увидеть, и этим все заканчивалось, то теперь сделали микроскоп, которым можно там эти атомы увидеть. Вот. И это опять по новой начинают изучать уже на таком уровне, как космос влияет на вот такие маленькие структуры. Вот. И я считаю, что, наверное, медицина занимает первое место здесь. Вот. Медицина, включая биотехнологию. Землю мы очень хорошо знаем. и исследования Земли, они сейчас в большей степени там возложены на автоматические станции, на спутники, которые летают, то есть это их дело. Астрономия тоже в основном это за автоматами, потому что те спутники, которые, или те автоматические станции, которые изучают звезды, им нужно улететь далеко от Земли, туда еще человек не летал, это отдается на откуп автоматам. Но сейчас человек все равно продолжает и сам изучать это. Тут на Международной космической станции есть эти телескопы, вот, которые не просто нужно там смотреть, а там они там все регистрируют, все это в автоматическом режиме проходит. Вот. Материаловедение тоже очень-то важная область. Создание новых материалов, так же, как и создание новых лекарств, это все непочатый край работы, это очень важно.
Вот вы сказали, что человек может всего лишь 2 года, ну как, даже не всего лишь, а 2 года находиться в невесомости, в космосе. А что будет с организмом после?
А это никто не знает. Дело в том, что как только на нас большое воздействие оказывает невесомость. Невесомость – это такая штука, вот если так, простите меня за такое слово, такая штука, которая, от которого ты испытываешь восторг. Ты летаешь. Ты не можешь упасть, ты не можешь, не знаю, там, ничего себе разбить, сломать. Ты летаешь. Ты можешь сидеть на потолке, можешь сидеть на стене. И это тебе будет удобно, нормально. Это невесомость. Все мышцы расслаблены. Это здесь, на Земле. Вот мы сейчас вот сидим прямо. У нас все мышцы спины здесь поддерживают тело, чтобы мы были прямо сидели. Голова вот на шее у нас прямо смотрит. А в невесомости эти мышцы не работают. Голова невесомая. Тело невесомое, и они становятся слабыми. Вот. И вот это, если не заниматься, ничего не делать, то человек не вернется на Землю. Вот я через 2 недели после полета, вот, то есть через 2 недели после старта, я вот 2 недели я ничего не делал. Через 2 недели я попробовал, ну, мне разрешили заниматься физкультурой уже, и я попробовал, какие усилия развивают мои мышцы ног. Так я очень удивился, что ноги мои могут выжать только 20 килограмм. То есть я полетел туда весом 60 килограмм. И если бы я через 2 недели ничего не делал, не оказался на земле, мои ноги не держали бы меня. Они бы сложились. Стали, сказали, я мог только ползать. Поэтому, когда врачи столкнулись с такой проблемой, стали решать, а как это все можно побороть. И тогда придумали комплекс упражнений. Теперь они, врачи, знают, как часто мы должны заниматься, напрягать эти мышцы, какие упражнения делать. Но мы, тем не менее, все равно возвращаемся такими разбитыми слегка. Вот, они знают, как восстанавливать это все. И они говорят, вот мы как бы 2 года мы изучили, что вот за 2 года в организме человека ничто уже неизвестного не произойдет. И мы знаем, как, когда, на каком этапе, какое лекарство давать, какие упражнения давать. А вот что будет с организмом после 2 лет, это пока никто не знает.
Ну, я поняла. Спасибо. Это прям информация, которую, наверное, я даже не могла предугадать. Готовясь к подкасту, мы узнали, что у вас была аварийная ситуация. Это пожар на станции. А вот как вы вышли из этой ситуации и какие выводы для себя сделали?
Что касается пожара, это была одна из ситуаций. Она была довольно-таки необычной. Во-первых, как мы вышли... Мы не бегали по станции, никто не кричал там «караул, помогите, мы сгорим» там, и так далее. Огонь был настоящий. У нас горел металл. вот, чтобы представить себе, что такое. У нас горела нержавеющая сталь, это вот тот металл, из которого делают вилки, ножи, ложки, и вот он горел. Эти ложки, ножи и вилки, так вот назовем. Температура 1200 градусов горения вот этого металла. Вот. И мы тушили. Нас, в принципе, тренируют на этот случай. Если что-то такое загорится, мы должны уметь. Мы должны уметь пользоваться всеми средствами, которыми там можно потушить пожар. Хотя пожар – это крайне редкое, крайне вообще маловероятное событие, потому что все сделано на станции так, чтобы пожара не было. Ни горючие материалы, ткань не горит, ничего не горит, и открытого огня там нет. Вот, ну, а у нас был. Мы потушили. Что я тогда понял? Да, было не страшно на самом деле. Это вот здесь, когда мы на земле думаем о пожаре, и мы говорим, ой, это страшно, потому что мы представляем, как горит дом. Вот, в кино нам показывают пожары. Мы еще больше боимся. А в кино показывают пожары так, чтобы мы боялись. Это вот условие такое этого искусства кинематографического. Если пожар, то все должны в зале сидеть и дрожать. А там мы оказались на этом пожаре. И первая мысль была, нужно спасать станцию. Не самим спасаться, там, бегать, а станцию спасать. Потому что если сейчас вот это будет продолжать гореть, то прогорит корпус у станции. А корпус, и тогда весь воздух уйдет. Вот. И мы боролись все. И что было интересно, на самом деле, это я получил огромное удовольствие от этого. А вот нас там было 6 человек. И я видел, как 5 человек передо мной бегали, тушили пожар. Ну, и я в том числе. Просто эта картинка была передо мной. И я увидел, что мы все работаем очень четко. Вот есть командир, который командует, так, огнетушители мне. И все разбегаются по станции, а станция большая, ищут эти огнетушители. Они принесли эти огнетушители. Потом там стало много дыма. Никто не стоит, не спрашивает, что мне делать. Во-первых, все знают, потому что тренировались. А во-вторых, командир четко выдает команды. А теперь надеть огнетушители. Надеть противогазы, ну, потому что дыма стало много. И все разбежались по станции, нашли противогазы, их надели. А прозвучала команда там подготовить корабли к срочному покиданию. И бортинженеры кинулись к своим кораблям и начали готовить этот корабль к срочному покиданию. А мы, опять же говорю, нас этому учили. И мы, и никто не забился в угол. И вот после этого пожара первое, что мне так в голову пришло, как хорошо нас учили. Потому что мы нигде не смотрели. Дай там шпаргалочку там открыть, там посмотреть, а что делать во время пожара. У нас уже в голове четко этот алгоритм забит. Я понял, что как хорошо нас учили, нам дали эту информацию, как хорошо нас учили, что нас заставили выучить эту информацию. И не только выучить, а на уровне движений. Когда пожар передо мной вот возник, я был этим тем, ну, на глазах которого вот возник этот пожар. И я увидел его. И у меня вопрос был такой, почему это горит? Не бежать куда-то, а почему горит то, чего не должно гореть? И я в таком недоумении, то есть я фактически нахожусь в таком ступорном состоянии, в шоковом состоянии. Но вдруг я вижу, что мое тело, оно начинает работать. Вот мои пальцы коснулись этих клавиш, которые там, тумблерочков на пульте управления, которые я должен коснуться, на который должен нажать во время пожара вот этой системы. Тело у меня работало, оно знает, что делать. А я только так был сторонним наблюдателем И я думаю, вот и после этого пожара, и там и после других ситуаций, во-первых, я понял, что очень важно, если ты учишь что-то, ты должен учить тщательно это. Второе. Что касается нештатных ситуаций, которые по жизни тоже могут произойти. Вот ты идешь по улице, под машину не хочется попасть. Не хочется попасть. Но люди попадают под машину. И ты когда идешь, думаешь, ой, это маловероятное событие, чтобы я попал под машину, потому что я всегда соблюдаю правила дорожного движения там для себя, для человека. Я перехожу на красный свет, я где-то там пользуюсь этим пешеходным переходом, именно там подземным. Но попасть под машину ты можешь, потому что наступит какой-то такой момент, когда ты будешь переходить улицу, и на красный свет машина пронесется. Ты должна понимать, или ты должен понимать, что для того, чтобы этого события не наступило, нужно не только переходить на красный свет, но и смотреть налево и направо, двигаются ли машины, есть ли опасность. То есть маловероятное событие, но нужно быть готовым к нему. И что делать, если ты переходишь улицу, и вдруг машина несется? Что делать? Это тоже нужно в голове сценарий прям проиграть, как подпрыгнуть, как вообще вот подумать. И тогда ты, переходя улицу, и если машина понесется, у тебя в голове даже не возникнет картины, что делать. Тело само сделает. Вот. Вот это. Получил я такие знания. Потому что все маловероятные события могут произойти, и нужно быть готовым к ним. И если ты готовишься вообще, вот что-то изучаешь, то отдавай все силы, чтобы изучать абсолютно все, то, что тебе дается кусок, не отбрасывать от этих знаний, которые тебе дают кусочки, а это мне не пригодится, это не пригодится, а вот это мне пригодится. Ты все должен выучить. Вот и да.
А вот, исходя из ваших слов, наличие дисциплины и критического мышления – это одни из самых важных качеств космонавта. Если я вдруг захочу полететь в космос, то какие еще навыки и умения мне стоило бы прокачать?
Ну, я думаю, что вот этим вещам, там, критическому мышлению и так далее, это в отряде научат, потому что там есть специальная подготовка, когда там что-то... Тебя учат критически думать или не терять самообладание в стрессовых ситуациях. А когда ты сейчас, вот да, я хочу быть космонавтом, но чтобы мне обратить внимание, первое, вот нужно понимать, что в космос берут, есть только два качества, на которые четко все это сориентировано. Первое – это берут, ты должен быть здоров, и ты должен быть умный. Вот. У нас нет университета, который готовит космонавтов. Поэтому быть умным – это значит впитать в себя все знания, которые тебе дает что? Школа и университет. Какой бы там ни был. Вот ты захотел быть там, я не знаю, там, врачом. Ты его заканчиваешь, потом думаешь, а в космос я могу полететь? Можешь полететь, потому что требование такое, у тебя должно быть высшее образование. И если ты врач, и ты получил это высшее образование, будь хорошим врачом, знающим. Тогда при поступлении ты будут знать, ага, вот он врач, значит, он больше там в организме человека что-то такое понимает, и будут куча вопросов, это при поступлении. Да и, в принципе, работа, она будет так потихоньку смещаться у тебя. Ну, вот больше медицинской работы будет, но и нужно понимать, что тебе будут давать и инженерные такие работы, такие как вот управлять космическим кораблем. Тебя в университете не учили на врача на это. Но тебя научат там. А ты должен быть готов. Твой мозг должен быть готов к такой работе. А для этого надо просто учить. Учить все. Тогда мозг будет понимать это, принимать это, эти условия. И он будет тренируем. Или он будет тренироваться вот так вот в процессе жизни, познавать, запоминать все эти новые знания. Вот это. Второе, наверное, да, первое – это вот учиться хорошо и понимать, что… А еще становиться умным, становиться здоровым. Здоровым – это нас природа всех уделяет одним здоровьем. То есть мы рождаемся все здоровенькие, а потом начинаем расти. Ой, я бегать не хочу, я лучше полежу. Да и спортом заниматься? Да нет. И мы ищем себе такое комфортное состояние. А спорт, он всегда выводит из этого комфортного состояния. Он заставляет твои мышцы, твой организм работать. Вот всем. Им нужно помогать организму. Потому что нагрузки в полете, они большие. Вот, и ты должен справляться с ними. Вот. Еще нужно быть готовым к тому, что подготовка – это очень длительная. Там нет такого, ты пришел в отряд, и через 2-3-4 года полетел. Тебе 2-3-4 года. Сейчас вот я полетел через 5 лет, и то я считаю, что это было очень для меня удачно. А сейчас люди в отряде находятся по 8, по 10 лет. И они никак не могут полететь не потому, что они мало знают, не потому, что они там, не знаю, там их по здоровью где-то там все время отодвигают. Они могут хорошо, много знать, по здоровью быть хорошими и быть красивыми. Вот. Но не удается полететь. И нужно быть к этому готов, быть готовым морально.
Так как наши слушатели – это в основном подростки, то следующий вопрос такой – были ли мечты или план отправить школьников в космос?
Нет, планов таких у правительства не было. У правительства не было. Но я, опять же, там находясь на станции, я понял, что космос – это вот полеты на орбитальных станциях – это идеальное, очень хорошее место для обучения. Ну, самый такой простой пример. Вот мы географию учим сколько в школе? Я не знаю, там год-два, может быть. Сейчас точно не помню уже, сколько мы изучали. Ну, помню, что это длительный такой процесс. Это книжка вот такая толстая. Там, вот если школьников отправить, ну, хотя бы на месяц, вот он за месяц эту землю изучит так, что он будет лучше любого географа знать, что где находится, как устроена эта наша планета, такая чистка, где какие материки и так далее, и так далее, за месяц. Физику изучать невесомости. Это так интересно, это так запоминающее. Вот. То есть я подумал, что в будущем наверняка школы будут. И вообще это очень интересный опыт отправить школьника в космос. То, что он по здоровью все это, ну, проблем не будет, это точно. Но что с ним в голове произойдет? Каким он вернется? Более умным. Вот. И насколько умным? И что с ним делать после полета, если он это выучит, каким он человеком будет. Вот, здесь только вот это. Поэтому я думаю, что школьники будут летать обязательно. Вот. Но я, к сожалению, вот только став инженером полетел.
А на какую тему вы бы провели урок для школьников из космоса?
Я вот такой урок взял. А что ты будешь делать, если встретишь инопланетянина? это первый урок. Потому что мы не знаем, кто такой инопланетянин. Нам всем, вот если человеку сказать, слушай, кто такой инопланетянин, и все сразу вспоминают эти рисунки, это такое существо, зелененький человечек с большими глазами, с тоненькими ручками, и это все. Я говорю, все хорошо. Но этот рисунок нарисовали люди, которые ни разу не видели инопланетянина. Инопланетянин может быть абсолютно разным, другим. Он может быть хорошо, когда он похож на человека, а наверняка он будет не похож, потому что тот мир, в котором мы живем, он настолько разнообразный. Я не имею в виду Землю. Вот на Земле мы, наверное, инопланетянина точно не увидим, потому что мы считаем, что их здесь нет. Вот. А вот ты как-то узнаешь, что это инопланетянин? Как ты с ним будешь налаживать контакт с этим инопланетянином? Вот это отдельная тема для разговора. Или другой вопрос. Тоже бы эту тему, как бы урок бы такой большой-большой бы сделал. А что ты будешь делать, если ты прилетел на планету? Вот астрономы увидели, что да, вот там, наверное, есть жизнь на той планете. И ты прилетаешь, и там есть эта жизнь. Как ты ее будешь изучать? Если человек только впервые вступает на эту планету, у него никаких нету шпаргалок, а что делать? Как узнать? И ты видишь этих существ живых. Во-первых, нужно понять, что они такие же разумные, как и ты. А как ты это поймешь? А как ты начнешь с ними разговаривать, с этими разумными существами? Как ты найдешь контакт с ними? Вот. И вот, и в принципе, это такой был урок, бы сказал, урок исследователя чужой планеты. Вот вы. Оно, конечно, хорошо, когда вот там в книжке читаешь, ой, прилетели там на планету, и там идут, а там какие-то там существа там бросаются, там какие-то деревья растут, которые там захватывают это. Но это все фантазии человека. Ты оказался там. Ты оказался там, где никто никогда не был. И ты увидел то, чего никто никогда не видел. И ты должен научиться контактировать с тем, с кем никто никогда не контактировал. Но вот эти мысли только там пришли мне в голову. И ну, я теперь с ними живу. Я думаю, потому что математику, физику, все эти предметы, это вот в школе их нам дают достаточно. Тут даже трудно очень представить, что можно еще давать. Получив эти знания, мы начинаем понимать, как устроен мир весь. То есть мы, наше мировоззрение сформировано здесь, вот этой школой. А вот с инопланетянами вот, другой вопрос.
А как школьникам, вот если кто-то вот хочет полететь в космос, как им сейчас поддерживать физическую подготовку им сейчас уже начинать делать?
Ну, первое, что просто, ребята, ведите активный образ жизни. Или так, не делайте то, что вредит здоровью. Вот. Если ты много кушаешь и мало двигаешься, ты будешь становиться толстым. Это вредит здоровью? Можно сказать, нет, не вредит. Но почитайте литературу, и вы увидите, что люди, обладая избыточным весом, потом начинают заболевать и так далее, и так далее. Ты говоришь, как же так? Я хочу это попробовать. Мне нравится вот есть торт, и я его ем. Вот задумайся, что это может тебе навредить. Кушай, но в меру. Вот. Это к тому, что не делайте то, чего вредит здоровью. И тогда вы его не потеряете. Если вы будете бегать, ваша сердечная система, сердечно-сосудистая система, будет хорошо переносить все перегрузки, нагрузки. Не нужно, может быть, бегать там 40-50 километров каждый день. Но увеличьте вот количество этого бега по сравнению с нормальным. Такой, там, когда вам не хочется бегать, вы говорите, а я лучше посижу. Я сейчас пока ничего не ощущаю, там никаких изменений в своем здоровье. Значит, мне хорошо, если я не бегаю. Вот. Но это потом приведет к тому, что твое тело будет не приспособлено к таким нагрузкам, и ты уже не сможешь быть претендентом в отряд космонавтов, потому что врачи проверяют, как работает сердечно-сосудистая система. Вот. Виды спорта. Ну, здесь тоже нужно подойти к этому, наверное, с головой. Я не думаю, что есть виды спорта, которые способствуют тому, что мы там были здоровыми. Допустим, бокс, он как-то вот голова наша не приспособлена, чтобы по ней все время били. Вот. И если ты будешь проходить комиссию, став значительную часть жизни отдав занятиям боксом, врачи обязательно найдут, что-то у тебя в голове такое происходит ненормальное. Просто потому, что все долго по ней все время долбит. Значит, нужны другие виды спорта, которые тебя развивают, развивают твои мышцы, развивают твою координацию, развивают твой мозг. Но занятия спортом нужны. И нужно просто научиться постоянно этим делать. Спорт должен стать твоей обычной жизнью. Не то, что там я по праздникам только буду бегом заниматься. Каждый день. А закалять себя – это великое дело. Каждый день давайте закаляться. Регулярно заниматься спортом, физическими нагрузками. Регулярно.
Давайте заглянем в будущее и предположим, что через 15-20 лет осуществилась моя мечта. Я стал космонавтом. На чем я буду летать, что буду исследовать и...
Сейчас каковы... я посмотрю, через 15 лет, mm-hmm. да?
И каковы могут быть мои маршруты?
Я думаю, что сейчас подходит время, когда у нас заканчивается такое нудное развитие космонавтики, когда вот всем уже надоело, что они все время летают на эту орбитальную станцию, кто летает, насколько летает, мы уже не отмечаем это. Вот. И сейчас мы просто все люди на Земле подошли к тому, что технически мы готовы сделать новый шаг. Новый шаг куда? Это Луна и Марс. И вот эти ближайшие 15 лет – это полеты на орбитальных станциях, они останутся, те, которые здесь на Земле, вокруг Земли летают. Но это обязательно будет лунная программа, то есть построение лунных станций на Луне, работа на них, изучение самой Луны. И Марс никуда не денется. И марсианские экспедиции тоже будут. Я думаю, вот в эти 15 лет вот это обязательно будет. Я это говорю потому, что я понимаю, технически мы подошли к решению этих вопросов. Мы можем отправлять людей и на Луну, можем отправлять... Техника уже есть. Даже вот то, на чем мы сейчас летаем, этого достаточно. Когда лет через 15, естественно, будут новые корабли. Но они будут. Это как вот была старая легковая машина, ну, придумали новую. Она такая же, 4 колеса имеет, вот, ну, более комфортабельная. Вот такой же будет новый корабль. Он будет более комфортабельный, чем сейчас есть. Но он будет, потому что и все знают, каким он должен быть при полете на Луну, каким он должен быть при полете на Марс. Поэтому вас ждет хорошее будущее.
Тогда давайте перейдем от более серьезных вопросов к, так сказать, детским, которые попросили нас задать вам ребята из младших отрядов.
Так.
А вот космонавты делают селфи на станциях?
Я думаю, да. Только сейчас проблем не стало. Там, правда, нет телефонов. Ну, потому что там телефоны не работают. И если мы делаем селфи, то мы делаем... Мы, наверное, фотоаппаратами это все делаем. Но вот такой маленький аппарат, который представляет телефон, ну, фотоаппаратом может быть. Потому что нормальный фотоаппарат, он больше. Этот маленький. И ты можешь его взять свой в карман и снимай себя. И выкладывай в сети. Делают, делают.
А вот когда у нас хорошее настроение, мы любим потанцевать. А космонавты танцуют в космосе?
Ну, я знаю точно, что хорошее настроение у них бывает. А вот с танцами... А как танцевать, если ты ходить не можешь? Ну, повиснешь, подергаешься. Таких танцев не придумали. Поэтому я думаю, что они... Если есть у них такие танцы, но это только такой там, то, что он там с криком «Ура!» будет сальто делать или там... Или, скажем так, ему понравится от пола до потолка там полететь, сделать сальто и оттолкнуться ногами от пола. И... Сделать сальто и приземлиться на потолок тоже ножками. И там зацепиться за него. Или еще что-то вот такое. А так, чтобы где-то вальс, брейкданс, вряд ли.
А видели ли космонавты НЛО?
Говорят, видели. Я не видел. Я полетел, вот я хотел увидеть НЛО. Хотел вот инопланетян там увидеть НЛО. По жизни я все время вот хожу и смотрю на небо и думаю, когда же это появится НЛО, почему там я не вижу их. Вот я хочу это увидеть. Но мне это не удавалось. Но в то же время кто-то из космонавтов говорит о том, что видели. И не верить им я не могу. И я понимаю, что НЛО, скорее всего, есть. Потому что я тоже хочу, чтобы они были. Вот. И я себе не ставлю вопросом. Вот если я увижу, я буду точно говорить, что они есть. А если я их не вижу, то я скажу, что их нет. Я так не буду говорить. Они есть.
А сколько иностранных языков нужно знать космонавту?
Я бы так сказал, чем больше ты знаешь языков, тем лучше. Вот. Очень хорошо нужно знать свой язык. Это просто для общения с отечественниками и так далее, и так далее. Твой язык кто-то тоже может выучить. А вот для общения, ну, как сейчас считается, что там английский нужно знать обязательно. Но есть куча стран, где нужно знать испанский, английский не нужен. Вот, где нужно знать португальский язык, английский там не нужен. Но я придерживаюсь того, что нужно знать больше языков. Есть возможность, ребята, в школе, изучайте языки. Как-то мы летали, нам была у нас такая пресс-конференция в полете уже. Мы, значит, в воздухе, и мы связываемся с разными точками на Земле. А там журналисты собрались. И мы летали вместе с американцами, у нас был, прилетел экипаж шаттла. И вот мы 10 человек стоим перед этим, висим перед видеокамерой. И нам кто там по-русски нас спрашивает, по-английски спрашивает. И вдруг, значит, командиру шаттла обращаются. Скажите, пожалуйста, на каком языке вам можно задавать вопросы? Это там кто-то спросил. И он говорит, на любом. На любом, потому что он знает английский. Он знает русский, он знает французский и немножко испанский. Вот так вот. И как мы на него, как я завидовал ему, думаю, ну надо же вот. Он сразу, и сразу к нему масса вопросов посыпалась из-за того, что он много знает языков. Поэтому, ребята, учите язык. Любой. И не один.
У нас вот в Орленке есть тихий час, а есть ли такое у космонавтов? И храпят ли в невесомости?
Насчет храпят не знаю. Я летал, у меня никто не храпел, я тоже не храпел. Кто-то из врачей говорил, что в невесомости храпеть нельзя, даже эти врачи говорили. Ну, кто-то из космонавтов говорил, что а вот он храпел. Вот он. Говорит, я слышал, что он храпел, показывая на другого космонавта. Вот. И тихий час, ну, это мечта. Это мечта любого взрослого человека, чтобы у него в расписании всегда был тихий час. Вот уверяю вас. Когда был ребенком, я его не любил, тихий час. Это вообще было что-то из ряда вон выходящее. Но как только стал взрослым, все. Подавай мне тихий час. Никто не говорит.
А можно ли почесать нос в скафандре?
Можно.
Как это сделать?
Ну, во-первых, руками это точно нельзя, потому что там это... Ну, самый простой способ. Открываешь, чешешь нос и закрываешь. Забрало это. Вот. Но, естественно, когда ты в открытом космосе, это, во-первых, он не открывается. Там сделан... Там есть место вот внутри скафандра. Такие... Где мягеньких таких горочки находится. Куда ты нос там засовываешь, можешь почесать. Но это на самом деле это страшная штука. Я, как только я залез в скафандр здесь на Земле и должен был работать в нём под водой, вдруг у меня как зачесался нос, и я вспомнил, можно ли почесать этот нос. Он как бы стоит, этот вопрос, давно. И я думаю, как я буду этим чесать? А мне не сказали, как. Единственное, что там нашел какую-то конструкцию, стеночку у этого скафандра, там дотянулся носом, почесал. Вот потом у нас появились такие специальные места, вот эти маленькие горочки, мягкие такие, делают из полиуретана, по-моему.
А можно ли просадиться на орбите?
Можно. Ну, потому что простужаются, это когда становится организм ослабевает, от какого-то ветерка там ты уже простужаешься. Это раз. Поэтому, ну, это не страшно. Во-первых, на орбите там куча лекарств, которыми ты можешь спокойно воспользоваться. Всегда врач на связи. Если он, ты ему говоришь, слушай, я простудился. Самый простой способ. Подлетаешь к иллюминатору, садишься, смотришь, чтобы солнышко в него светило. И оно так греет хорошо.
А что находится в чемоданчике у космонавта?
А какие предположения?
Думаю, предметы личной гигиены и что-нибудь из медикаментов, может быть.
Угу. Иногда я говорю, там находятся деньги. Потому что космонавт может приземлиться в любой точке планеты, ему деньги нужны, хотя бы там на машине там подъехать куда-то. А так как стран много... то там денежки лежат, там доллары, иены, там еще чего-то, еще, ну, разных этих разных стран денежки. Вот. Но на самом деле это там обычный вентилятор стоит. Этот вентилятор засасывает воздух снаружи и дует внутрь скафандра. Просто для того, чтобы космонавту не было жарко. Вот он надевает скафандр, и он дальше ему нужно идти к ракете. Скафандр, он не пропускает воздух, он герметичный. И если ничего не делать, то ты очень быстро вспотеешь. А это неудобно. Поэтому придумали, что вот пока он идет по земле, у него вот к этим трубочкам, ну, вот этот ящичек, а в нем вентилятор стоит. Он так дует и вентилирует внутреннюю полость, объем скафандра.
Спасибо за интересные ответы на детские вопросы. А какие слова вы бы сказали современным школьникам, чтобы они захотели стать космонавтами?
Ну, я бы так сказал, что это самая трудная профессия, самая опасная профессия. И захотите вы, школьники, себя посвятить этой профессии, когда она трудная, когда она опасная. Это самая интересная профессия. Я бы больше сказал, что теперь скажу, что а такой профессии нет, профессии космонавта. Профессию дают вот после окончания там какой-то вот университета. Ты, там, ты стал инженером, ты стал конструктором, ты стал там дизайнером, ты стал артистом и так далее, и так далее. Учебное заведение не выпускает космонавтов. Космонавты потом приходят и здесь становятся. Поэтому, а в космонавты нужно идти здоровым и умным. Это я уже так повторяю. И если ты хочешь быть, ну, давай возьмем, доктором, становись им хорошим доктором. И если ты захочешь быть и космонавтом тоже, пожалуйста, сначала стань доктором хорошим и приходи в космонавты, тебя возьмут. Захотел быть поваром, ты становись ты поваром хорошим, потом ты придешь в отряд, ты тоже пригодишься. Вот станьте тем, кем вы хотите. В космос полететь надо. Вот я бы сказал так, всем. Я всех людей бы отправлял в космос. Был бы я волшебником, я так сказал. Вот родился и давай туда. Или там школу закончил, и лети туда. Посмотри на этот мир. Это надо. Вот. Но вы посмотрите на этот мир. Увидите черное небо. Увидите на черном небе солнце. Вы ахнете. Увидите нашу красивую планету, вы тоже ахнете. Вам понравится в этом космосе, если вы туда полетите. Но вы потом вернетесь, и вы должны все эти знания, которые вы там в себя впитали, вот все эти ощущения того мира, в котором мы живем, вы их впитали в себя. Вы здесь, на Земле, должны людям раздать. А для этого нужно быть хорошим специалистом здесь, на Земле.
Итак, на этом наша беседа подходит к концу. Спасибо большое, Александр Иванович, за столь интересную и познавательную беседу.
Напомним, что у нас сегодня в гостях был герой Российской Федерации, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
В студии работали Грант Баграмян и Элина Мерц.
До новых встреч.
Всем пока-пока.
Всем пока-пока, ребята. Всем пока.